Говорит Радио Свобода.
В Москве 17 часов. В эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Андрей Шароградский. Еще раз добрый день. Очередной выпуск новостей представит Александра Финкельштейн.
Радио «Свобода». Новости.
В главных новостях этого часа. Президенты США и России проводят переговоры в родовом поместье семейства Бушей. Адвокаты Березовского отказались от участия в процессе по делу о хищениях в Аэрофлоте. Хамас активно вербует боевиков среди израильских арабов. В Кеннебанк-Порте, штат Мэн, проходят переговоры президентов США и России. Среди тем обсуждения – размещение элементов американской провосточной Европе, соблюдение прав человека в России, ситуация вокруг Косово, Ирана, Северной Кореи. Накануне в ходе неформальной встречи обсуждались вопросы внутренней политики двух стран.
Обсуждалась жизнь, как развивается ситуация в Соединенных Штатах, в России, как эволюционируют демократические системы двух стран. И оба президента прекрасно понимают, что любое развитие событий не должно привести к тому, чтобы отношения Москвы и Вашингтона стали заложниками той или иной ситуации внутриполитической, которая может быть связана с предвыборными кампаниями.
Сказал министр иностранных дел России Сергей Лавров. Неподалеку от места встречи прошла акция протеста. Сотни людей скандировали антивоенные лозунги, протестуя против политики США в Ираке и России в Чечне. Владимир Путин прибыл с супругой в родовое поместье президента США в воскресенье. Путин стал первым иностранным лидером, приглашенным сюда семьей Буш. Предварительное слушание по делу о хищении средств компании «Аэрофлот», в котором фигурирует Борис Березовский, отложено до 12 июля. Слушания должны были начаться сегодня в московском суде, но защита Березовского по его требованию отказалась от участия в процессе. Предприниматель живет в Великобритании, где ему предоставлено политическое убежище. В Петербурге освобождены похищенные в середине мая брат и сестра Дима и Саша Бородулины. Спецоперация проводилась без применения силовых средств. Выкуп не выплачивался. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Татьяна Вольская.
11-летняя Саша и 6-летний Дима Бородулины были похищены вечером 15 мая у дверей собственного дома на Адмиралтейской набережной 6, когда отец привез их домой из спортивной школы. Отец с травмой головы попал в больницу, а за детей, увезенных в неизвестном направлении, потребовали выкуп. Сначала 10 миллионов евро, потом миллион долларов. В ночь с 27 на 28 июня похитители привезли девочку на перекресток Южного шоссе и Бухарестской улицы, после чего Сашу сразу же доставили в клинику педиатрической академии на Литовскую улицу 2. Те, кто видел Сашу, отмечают, что, судя по заторможенным реакциям, она находилась под действием сильных транквилизаторов. Дима Бородулин был освобожден в ночь субботы на воскресенье. Его привезли к дверям детской городской больницы на Авангардной улице. По свидетельству врачей и психологов, физическое насилие к детям не применялось. Сейчас Саша и Дима Бородулины дома с матерью. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Мосгорсуд признал законным решение Басманного суда о продлении срока заключения банкира Алексея Френкеля до 13 августа. Суд оставил без удовлетворения жалобу адвокатов, просивших освободить Френкеля из-под стражи. Бывший руководитель ВИБ-банка Френкель был задержан в январе по подозрению в организации убийства первого заместителя председателя правления Центробанка Андрея Козлова.
Радио «Свобода». Новости.
Израильские спецслужбы арестовали в Восточном Иерусалиме 11 палестинцев-активистов Хамаса, почти все арестованные граждане Израиля. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Равшан Гусейнов.
По информации службы общей безопасности Шабак, 10 из 11 задержанных палестинцев имеют израильские паспорта и были завербованы Хамас, в том числе для проведения боевых операций на территории Израиля, включая Иерусалим. Группа действовала под прикрытием благотворительной организации подконтрольной Хамас. Арестованным будут предъявлены обвинения по статьям «Членство в террористической организации» и «Финансирование террористической деятельности». Шабак сообщает, что в последние годы Хамас успешно вербует в Иерусалиме сторонников среди местных арабов и завоевывает все большее признание в качестве альтернативной власти за счет благотворительности и предоставления социальных услуг. В движение вливается много молодежи из числа жителей Иерусалима. Хамас также намеревался использовать в своих интересах тот факт, что арабы, имеющие израильские паспорта, могут беспрепятственно передвигаться по территории Израиля и хорошо знают местные порядки, утверждают представители спецслужб. Для «Радио Свобода» Равшан Гусейнов, Израиль.
В В парламенте Армении продолжается обсуждение законопроектов, которые, по оценкам независимых экспертов, резко ограничат возможности трансляции передач «Радио Свободная Европа», «Радио Свобода». Одновременно некоторые общественные организации провели акцию протеста в центре Еревана, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Армен Дулян.
Митингующие начали свою акцию на площади Свободы, а затем продолжили ее перед зданием парламента. Участники акции скандировали «Аза Тутюн», так называется радиостанция «Свобода» по-армянски. Напомню, правительство предлагает полностью исключить радиостанцию «Свобода» из эфира общественного радио, которое транслируется по всей республике. Радиостанции «Свобода» предлагается заключить договор с частными радиостанциями, вещающими на ультракоротких волнах. Но, во-первых, ни одна из частных радиостанций не покрывает территорию всей республики. Во-вторых, радиостанциям, которые согласятся транслировать «Свободу», придется платить огромные деньги государству. Оппозиция уверена, все это делается для того, чтобы убрать из эфира радиостанцию «Свобода» накануне президентских выборов. Армен Дулян для русской службы радиостанции «Свобода» из Еревана.
Кандидат в президенты США от Демократической партии Барак Обама опережает по сбору средств на президентскую кампанию своего главного конкурента, демократа Хиллари Клинтон. Во втором квартале Обаме удалось собрать более 32 миллионов долларов, почти на 5 миллионов больше, чем у Клинтон. Еще один кандидат от демократов Джон Эдвардс, который пытается соперничать с Хиллари Клинтон и Бараком Обамой, получил за тот же период примерно 9 миллионов долларов. И в заключение выпуска напомню основные новости часа. Президенты США и России проводят переговоры в родовом поместье семейства Бушей. Адвокаты Березовского отказались от участия в процессе по делу о хищениях в Аэрофлоте.
С новостями часа вас познакомила Александра Финкельштейн. Московское время 17 часов 7 минут. Вы слушаете программу «Время свободы». Британское правительство считает очень вероятным совершение новых терактов в Великобритании. Можно ли отвести эту угрозу? Джордж Буш и Владимир Путин завершают сегодня переговоры в американском штате Мэн, в поместье отца нынешнего американского президента. Адвокаты Михаила Ходорковского и Платона Лебедева намерены подать в суд на сотрудников прокуратуры, не выполняющих решение Басманного суда о переводе их подзащитных в Москву для выполнения следственных действий. Эти и другие темы в очередном втором информационном часе нашей программы. Итак, в Великобритании уровень террористической угрозы остается на самой высшей отметке, критической, что означает высокую вероятность новых нападений в самое ближайшее время. Сейчас на линии прямого эфира наш корреспондент в Лондоне Наталья Голицына. Наталья, здравствуйте. Итак, как идет расследование предотвращенных террористических актов и делают ли официальные заявления представители Кабинета министров?
Здравствуйте, Андрей. Сейчас уже становится понятным, что за попытками терактов в Лондоне и аэропорту Глазго стоит подпольная террористическая ячейка, связанная с организацией Аль-Каида. Примерно 2 часа назад полиция арестовала еще 2 человек 25 и 28 лет, как сообщается. Как и 5 подозреваемых, уже находящихся под арестом, никто из них не является британским подданным. Среди арестованных есть одна женщина. Сейчас полиция и контрразведка МИ-5 разыскивают по всей Британии еще 2 подозреваемых членов этой сети. 2 из арестованных, как сообщается, оказались врачами. Один из них – доктор Мохаммед Аша. Он получил свой диплом в Иордании в 2004 году, а в Британию прибыл год назад. На него и его жену, которая, кстати, во время ареста была в Паранже, как и на других задержанных, полиция вышла благодаря сигналам их мобильных телефонов. Только что в ответ на запрос британской полиции поступило сообщение от Иорданской службы безопасности, в котором говорится, что доктор Аша, который, как полагают, возглавляет террористическую группу, вовсе не Аша, что у него другое имя, что ему не 26 лет, как ранее сообщалось, а 30, и что он палестинец, выходец из сектора Газа. Один из террористов, задержанный при попытке совершения теракта в Глазго, также, как по некоторым сообщениям, оказался врачом, предположительно из Ирака. Пассажир его джипа прибыл в Англию из Ливана. Огромную помощь в расследовании полиции оказали найденные в пятницу в двух «Мерседесах» в Лондоне мобильные телефоны, которые должны были послужить детонаторами для взрывов газовых баллонов и канистр с бензином, которые находились в этих машинах. Дело в том, что террористы неоднократно звонили на эти мобильные телефоны, пытаясь взорвать автомобили, но по техническим причинам машины не взорвались, и поэтому жертв не было. Эти мобильные телефоны вывели полицию на нескольких подозреваемых и адреса в Ливерпуле, Ньюкасле и Глазго, где идут обыски. И сейчас у полиции уже нет сомнений, что две попытки теракта в Лондоне и попытка теракта в аэропорту Глазго между собой связаны, как, впрочем, и люди, которые пытались осуществить эти теракты.
Большое спасибо, Наталья. На линии прямого эфира была наш корреспондент в Лондоне Наталья Голицына. Отметим, что начиненные взрывчаткой машины были обнаружены практически в день формирования нового кабинета министров Великобритании, который возглавил Гордон Брау. Как сложившаяся террористическая угроза может повлиять на политику нового правительства? Я беседую об этом со своим коллегой Кириллом Кобриным. Кирилл, можно ли сравнить реакцию нового британского кабинета на то, что произошло в Великобритании в последние дни, с тем, как реагировал кабинет Тони Блэра на теракт, совершенный в Лондоне 7 июля 2005 года?
Этим сравнением занимаются постоянно, вот уже последние несколько дней, британские средства массовой информации, эксперты, политологи. И все отмечают две очень важные вещи. Первое. Тони Блэр, конечно, как публичный политик с его обаянием, безусловно, по крайней мере, пока превосходит Гордона Брауна. И то, как он дважды за свою политическую карьеру премьер-министра реагировал на очень важные эпохальные события национальной истории, на смерть принцессы Дианы и, во-вторых, вот как раз на те взрывы, о которых вы только что говорили, стало буквально чуть ли не образцом действительно реакции британского премьера, который должен учитывать и характер государства, и приверженность Британии к определенным демократическим нормам, и в то же время он должен был показать, что Британия – это многонациональное государство, там есть различные этнические общины, надо никого не обидеть, но в то же время продемонстрировать, что сильный лидер справится с возникшей ситуацией. Напомню, что два автомобиля, два «Мерседеса», которые были набиты канистрами с бензином и гвоздями, были обнаружены в Лондоне буквально на следующий день после того, как было сформировано новое правительство Гордоном Брауном. И я напомню, что в этом правительстве новый министр внутренних дел. Это женщина, и это первая женщина-министр внутренних дел Великобритании. Поэтому это тоже своего рода вызов и вот этому назначению. Пока Гордон Браун отреагировал так, как не реагировал Тони Блэр. Об этом говорят абсолютно все обозреватели. Тони Блэр призвал ужесточить законы против терроризма. Гордон Браун, напротив, заявил, что он не будет и никто не должен использовать то, что произошло и то, что происходит сейчас в Великобритании, для того, чтобы достигать каких-то политических целей. Эксперты говорят, что пока Гордон Браун действует довольно успешно. Даже, судя по реакции консервативных кругов, я посмотрел, что писали в «Таймс» по поводу его интервью на BBC, которое он дал вот по поводу всех этих событий, все отмечают, что Гордон Браун правильно поступает, он призывает сначала разобраться в ситуации, не ужесточать с пылу с жару законы, и потом уже смотреть, каким образом будет развиваться ситуация, и что с этим можно сделать.
А как вы считаете, вообще борьба с терроризмом может стать приоритетом политики нового кабинета?
Вы знаете, общественное мнение, судя по тому, что, по крайней мере, пишут в некоторых газетах и говорят на главном британском канале BBC, кажется, в Великобритании меняется. Если взрывы два года тому назад в Лондоне вызвали возмущение, безусловно, тем не менее, все-таки у исламских проповедников, которые высказывают крайние воззрения на жизнь и на политику, все-таки у них были защитники и в либеральном лагере, и все говорили, что все-таки свобода слова – это основа, на которой строится британское государство и так далее, то сейчас, по крайней мере, сейчас пока этих голосов не слышно, это во-первых. И во-вторых, сама по себе реакция публики, которая была продемонстрирована, по крайней мере, вот в Лондоне, показывали людей, которые были свидетелями того, как эвакуировали эти автомобили, и особенно в Глазго, людей, которые видели, что произошло, говорит совершенно уже о другом. Станет использовать Гордон Браун и его кабинет вот эту волну, если она действительно возникнет? Скорее нет, потому что Великобритания не является, как Соединенные Штаты, где администрация Буша сделала войну с террором главной своей внешнеполитической, да и одной из главных внутриполитических линий, все-таки место Великобритании и в международных отношениях совершенно иное, и задачи, которые стоят перед лейбористским кабинетом, совершенно иные. Речь идет о модернизации социальной структуры страны, транспортной и так далее. Вряд ли это как-то можно делать, одновременно объявляя главной задачей войну с террором.
Это был мой коллега Кирилл Кобрин. В Москве 17 часов 15 минут. Заголовки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Защита Михаила Ходорковского и Платона Лебедева требует привлечь к уголовной ответственности двух следователей Генпрокуратуры, не выполняющих решение Басманного суда о переводе Ходорковского и Лебедева из Читы в Москву для совершения следственных действий. Адвокат Михаила Трипашкина, осужденного по обвинению в разглашении государственной тайны, заявляет об ухудшении состояния здоровья своего подзащитного. В Саратовской области продолжают голодовку сотрудники Государственного института технологии органического синтеза. Они требуют выдать зарплату, которая не выдавалась с 2003 года. В Кеннебанкпорте, штат Мэн, сегодня продолжаются переговоры президентов Соединенных Штатов и России. Напомню, что вы слушаете информационную программу «Время свободы» в 22 часа по московскому времени. В нашем эфире передача «Время политики». Ее тема «Эпоха Бориса Ельцина». Передача вторая. Вы услышите беседу с бывшим заместителем секретаря Совета Безопасности России, ныне эмигрантом, бизнесменом Борисом Березовским. Ведет программу обозреватель «Радио Свобода» Михаил Соколов. Слушайте «Время политики» в 22 часа по московскому времени. Ну а мы продолжаем программу «Время свободы». Жители нескольких грузинских сел на границе с Южной Осетией возобновили акцию протеста против сбоев водоснабжения, которые, как они уверены, спровоцированы политическими мотивами, рассказывает Георгий Кабаладзе.
Жители нескольких грузинских сел Горийского района Грузии возобновили акцию у въезда в город Схинвали. Они перекрыли автомобильную дорогу, в результате чего автомашины не могут двигаться в сторону осетинских сел, куда дорога ведет через территорию Грузии. Как известно, сельчане требуют разблокировать водовод, проходящий через Цхинвали и снабжающий поливочной водой ряд сел Горийского района, соседнего с Южной Осетией. Крестьяне убеждены, что водовод перекрыт по политическим мотивам юго-осетинским руководством, которое, в свою очередь, ссылается на то, что грузинская сторона до сих пор не допустила осетинских специалистов в село Курта. Именно в этом селе расположена прогрузинская администрация Южной Осетии Дмитрия Санакоева для проверки качества работ на водоводе, снабжающем питьевой водой сам город Цхинвали. Грузинская сторона утверждает, что водовод отремонтирован, вода поступает в Цхинвали и требует проведения инспекции не только в Курта, но и по всей протяженности водовода от Джава, это недалеко от российско-юго-осетинской границы, с чем уже не согласна осетинская сторона. Акция началась еще в воскресенье, но крестьяне временно разблокировали дорогу после встречи с командующим смешанными миротворческими силами генералом Маратом Кулахметовым. Накануне сообщалось, что генерал Кулахметов им обещал убедить цхинвальское руководство возобновить подачу воды. Но в понедельник Марат Кулахметов выступил с опровержением этих сообщений. По его словам, он никому ничего не обещал и никому ничего не должен, поскольку проблема функционирования водовода не входит в его компетенцию. Получив столь неутешительный ответ, крестьяне возобновили блокаду дороги с тем же требованием, а один из пикетчиков, Михаил Лацабидзе, выразил готовность стоять до конца. Требование у нас одно, в этом мы все едины. Нам нужна поливочная вода. Урожай гибнет, и к зиме мы и наши дети можем погибнуть от голода. Участники акции сетуют на то, что с ними никто не ведет переговоров. Тем временем грузинские СМИ со ссылкой на источники в грузинских спецслужбах сообщают о том, что в столице Северной Осетии, Владикавказе, начался сбор добровольцев, и первые осетинские добровольцы, получившие оружие со складов российской армии, уже якобы перешли российско-грузинскую границу, сконцентрировались в Джавском районе Южной Осетии и готовятся к боевым действиям. Георгий Кобаладзе для Радио Свобода, Тбилиси.
Московское время 17 часов 19 минут. Вы слушаете «Радио Свобода». Очередной телевизионный сезон подходит к концу. Его итоги По традиции подводят журналисты, пишущие о телевидении, ведущих российских изданиях. И эта тема была предметом разговоров в студии «Радио Свобода». В разговоре участвовали обозреватели журнала «Огонек» Юлия Ларина, газеты «Московские новости» Елена Ланкина и газеты «Коммерсант» Арина Бородина. Вопросы им задавала моя коллега, ведущая программы «Смотрим телевизор» Анна Качкаева.
Телевидение в этом сезоне, оно вместе со всей страной попрощалось с Борисом Ельциным, и мне кажется, вся страна окончательно попрощалась с телевидением эпохи Ельцина. На мой взгляд, ну, может быть, один из главных каких-то фактов, это то, что власть за этот сезон дважды награждала теледеятелей орденами и медалями. То есть за заслуги перед Отечеством второй степени честности, третьей степени объективности и четвертой степени непредвзятости. И мне кажется, что вот этот факт очень показателен. Еще одна такая деталька. Дело в том, что телевидение тоже награждает себя. И вот появился на НТВ конкурс «Профессия репортера». Он еще не объявлял победителей, но объявил номинации. Одна из номинаций, среди прочих, это официальная хроника. То есть награда будет присуждаться автору актуального репортажа о событии, связанном с деятельностью официальных лиц. То есть канал НТВ, который некогда был все-таки наиболее независимый от власти, теперь вводят номинацию «Официальная хроника».
Елена Ланкина.
О канале НТВ, мне кажется, что окончательная трансформация этого канала, это, кстати, одно из самых ярких событий телесезона. Такая последовательная криминализация, абсолютно четкая, хорошо выстроенная. В данном случае я говорю без иронии, потому что очень грамотно выстроена сетка была в конце сезона, и новости были подвергнуты такой достаточно профессиональной трансформации. Я бы даже сказала, что они стали живее, как-то качественнее. Вот какая-то другая подача стала, мужская, что ли. Вот в русле этой общей мужской, в кавычках, концепции, которая там сейчас принята, все это выглядит таким уже вполне законченным полотном. Остались только легкие мазки. А, в общем, программы одиозные, типа всем известные «Суки, любовь», это такие, в общем, шалости гениев. Так, слегка пошутили и закрыли. А что будет в новом сезоне, гадайте. Там ожидают что-то еще более такое страшное.
Я бы, конечно, хотела поблагодарить
Арина Бородина,
да, как зритель. Новости 24 на канале РЕН-ТВ, вот особенно в 23:30 ночные новости. И отдельно сказать спасибо Марианне Максимовской и именно ее бригаде всей творческой, потому что они не только остались таким единственным пятном, да, единственной форточкой на таком отцензурированном информационном пространстве, но они прибавили в качестве, что, на мой взгляд, очень важно. То есть не только там вот никто не предъявит им претензий, только в том, что они там вот последние певцы свободы слова или еще что-то. И они прибавили рейтингово. Конечно, на таком небольшом канале, как РЕН-ТВ, но тем не менее, я вот в середине сезона говорила о том, что доля 10 порой, которая бывала у Марьяны, канал, который смотрит в 5 раз меньше, чем государственный канал России, где Вести недели главная политическая их программа собирала там долю 14-15, но все-таки это говорит о чем-то. И более того, к ее программе отмечен, я такими говорю, специальными вещами, целевой интерес аудитории. То есть зритель приходит на Максимовскую, это нельзя не отметить. И я думаю, что это, конечно, очень мало, это просто мизер в океане трех огромных каналов, которые покрывают почти всю страну. Но, тем не менее, это качественная, действительно такая информационная, она не аналитическая, она именно информационная программа с итогами недели. Хорошо, что она есть. Если говорить о всех остальных информационных программах, то, честно говоря, вот просто порой, я уже говорю, просто волосы дыбом встают от какого-то бессилия. Этому противостоять, да, собственной цели такой вроде бы уже нет. Дело не в том, что там мы за оппозицию. Она тоже оставляет очень много вопросов и там несогласий. А дело в том, как преподносятся события, как искажается смысл категорически и какая картина преподносится в новостях федеральных каналов.
Напомню, что итоги очередного телевизионного сезона в эфире «Свобода» обсуждали обозреватели журнала «Огонек» Юлия Ларина, газеты «Московские новости» Елена Ланкина и газеты «Коммерсант» Арина Бородина. С ними беседовала ведущая программы «Смотрим телевизор» моя коллега Анна Качкаева. Московское время 17:24. Нашу программу продолжает рубрика «Сегодня в Америке», подготовленная в Нью-Йоркской студии «Радио Свобода». Ее центральная тема – российско-американский саммит, проходящий Сейчас в американском штате Мэн рубрику ведет Юрий Жигалкин.
В понедельник, скорее всего, кратким выходом к журналистам двух президентов завершится крайне необычная по своему формату и условиям проведения неформальная встреча Джорджа Буша и Владимира Путина. Мой собеседник — профессор Маршал Голдман, содиректор Центра российских исследований Гарвардского университета. Профессор, что, с вашей точки зрения, было бы идеальным исходом этого саммита? По меньшей мере, если бы он привел к снижению градуса словесной конфронтации между двумя странами. Хочется также надеяться, что в результате этой уникальной встречи, во время которой за плечами обоих лидеров не будет стоять шеренга помощников, они смогут достичь соглашения на чисто человеческом уровне и удивить всех готовностью выйти за рамки уготованных им ролей и сценариев и заявить своей бюрократии: мы решили сделать так, скажем, вместе использовать радар в Азербайджане и отказаться от радара в Чехии. Или Путин будет готов заявить о том, что Москва не возражает против американских планов и готова сотрудничать с США. Иногда в исключительных ситуациях выдающиеся лидеры способны на такие порывы. Кто мог подумать, что Горбачев и Рейган смогут достичь исторических соглашений? Трудно, конечно, поверить, что нечто подобное может произойти в Кеннебанк-порте. Но сам факт этой встречи, готовность попытаться договориться, причем в таких необычных условиях, свидетельствует, я думаю, о готовности обоих лидеров к компромиссу. Эта встреча не вписывается в привычные рамки дипломатии. Профессор, вы говорите, снижение уровня словесной конфронтации было бы свидетельством успеха этой встречи. Но а зачем это нужно Вашингтону? Ведь российские протесты и угрозы лишь сплачивают Запад и выставляют Россию в очень сомнительном свете. Это так, Россия совершила серьезные ошибки, но для Джорджа Буша эта встреча гораздо больше, чем тактический шаг с целью одержать верх в конкретном вопросе. Когда мы с ним разговаривали около года назад, президента явно волновал вопрос о том, как будет выглядеть его политическое наследие 20 лет спустя. Он тогда почти прямо спрашивал, что, какие инициативы могли бы оставить хорошую память о его президентстве, что он упустил. Ему наверняка было бы не по себе, если бы в истории о нем осталась память как о президенте, который получил в наследие от своего предшественника сравнительно хорошие отношения с Россией, а ко времени его ухода из Белого дома двусторонние отношения опустились почти до уровня холодной войны. Я полагаю, что для Буша это, так сказать, решающий бой за Россию. Он хочет показать, что его отношения с Путиным чего-то стоят, что он может иметь с ним дело, что к нему не пристанет ярлык человека, потерявшего Россию. Как вы считаете, услышит ли из его уст Владимир Путин неприятные для себя слова о сползании России к авторитаризму, о подавлении в стране демократии? Буш, я считаю, обязан это сказать, иначе он потеряет доверие к себе как к президенту. Перед ним действительно чрезвычайно трудная задача. Он не только должен сказать это Путину, он должен убедить его, образно говоря, хотя бы немного отпустить повода, что может ударить по имиджу Путина в России. Все это превращает встречу в Кеннебанк-порте в интригующие события. Говорил профессор Маршал Голдман. Могут ли результаты этой необычной встречи в самом деле отчасти определить политическое наследие президента Буша? Алан Давыдов задал этот вопрос Ричарду Эбелингу, президенту Фонда экономического образования.
Полагаю, что окончательный вывод о важности идущей сейчас встречи президентов будет определяться ее итогами. Несомненно, Джордж Буш хотел бы войти в историю как президент, утвердивший между Соединенными Штатами и Россией долговременные гармонию и сотрудничество после разногласий, сопровождавших отношения двух стран на протяжении большей части последнего столетия. Однако сохраняется ряд нерешенных вопросов, которые затрудняют причисление российско-американских отношений к списку внешнеполитических успехов Буша. Соединенные Штаты и Россия продолжают расходиться во взглядах по иракскому вопросу, по проблеме предоставления независимости автономному краю Косово, по политике России в отношении Чечни. Преодоление разногласий с Россией могло бы обогатить наследие Буша на фоне того, что некогда единодушная поддержка его иракской политики идет на убыль, но перемен, скорее всего, не произойдет. Джорджу Бушу предстоит еще полтора года оставаться президентом Соединенных Штатов. Следует ли ожидать от него за это время каких-то существенных внешнеполитических инициатив? Боюсь, что президент по рукам и ногам связан с стратегией, которую он реализовывал до настоящего момента. Если говорить о его ближневосточной политике, то она не изменится радикально ни при каких обстоятельствах. Линия поведения Буша будет определяться его обязательствами по отношению к Ираку, которые, как сегодня многие считают, обернутся, если не провалом, то огромным разочарованием. Я также считаю маловероятным, что Джордж Буш или кто-то из членов его кабинета, включая государственного секретаря Кондолизу Райс, смогут в оставшиеся 18 месяцев его президентства добиться заметного успеха в попытке урегулировать проблемы между израильтянами и палестинцами. Так, президент Фонда экономического образования Ричард Эббелинг оценивает шансы президента США Джорджа Буша внести последние коррективы в свое внешнеполитическое наследие.
С ним беседовал Алан Давыдов. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого информационного часа.
Московское время 17:30. Сейчас в программе «Время свободы» краткая сводка последних известий.
Радио «Свобода». Новости.
Британская полиция арестовала еще двух подозреваемых в причастности к подготовке терактов в Лондоне и Глазго. Таким образом, общее число арестованных составило 7 человек. По данным полиции, все они не являются британцами, но один из них работал в Британии врачом. В Саратовской области продолжают голодовку 16 сотрудников Государственного института технологии органического синтеза. Они требуют выдать зарплату, которая не выплачивалась с 2003 года. Госпитализированы более 10 участников акции, двое из них в тяжелом состоянии. Защита Михаила Ходорковского и Платона Лебедева требует привлечь к уголовной ответственности двух следователей Генеральной прокуратуры. По словам адвоката Юрия Шмидта, они затягивают решение о переводе заключенных из Читы в Москву. Адвокат Михаила Трепашкина, осужденного по обвинению в разглашении государственной тайны, заявляет об ухудшении состояния здоровья своего подзащитного. Жители нескольких грузинских сел на границе с Южной Осетией возобновили акцию протеста, перекрыв автомобильную дорогу, ведущую в Цхинвали. Крестьяне требуют от властей Южной Осетии возобновить подачу воды в оросительные каналы. Суд в Москве начинает рассмотрение дела Бориса Березовского, обвиняемого в хищении в 90-е годы средств компании «Аэрофлот». Адвокаты подсудимого, живущего в Великобритании, отказались от участия в процессе. В Москве предъявлены обвинения в получении взятки двум высокопоставленным сотрудникам Министерства экономического развития и торговли. В Турции начинается судебный процесс по делу об убийстве известного журналиста Гранта Динга. Королева Таиланда Сирикит прибывает с 9-дневным визитом в Россию. Она будет представлять своего мужа на торжествах в связи со 110-й годовщиной установления дипломатических отношений между Россией и Таиландом. Под Сыктывкаром в республике Коми перевернулся автобус. Из 18 пассажиров по меньшей мере 16 госпитализированы, в том числе один ребенок. Еще одна тема. В Кенненбанкпорте, американский штат Мэн, сегодня продолжаются переговоры президентов Соединенных Штатов и России, и российско-американский саммит – тема нашего сегодняшнего опроса на улицах российских городов. Мой коллега, корреспондент «Радио Свобода» в Тюмени Алекс Немиров попросил прохожих на улицах города охарактеризовать нынешние отношения между Владимиром Путиным и Джорджем Бушем.
Единого мнения никогда у них не будет. Разный менталитет и совершенно разные взгляды на распределение сил вообще между США и Россией. Буш слишком опрометчивые решения принимает относительно того же Ирака, потом ВТО и всего остального.
Ну, я не считаю, что хорошо. Но, тем не менее, отношения все равно складываются. Это же не совсем конфронтация. Общий язык находят в некоторых вопросах. Я считаю, что все равно складываются отношения. Они оба сильные личности. Я так считаю, что личностное многое зависит от личности. Вы ведь, наверное, тоже уважаете сильного человека. И у них взаимное уважение, по всей видимости, существует. От этого и идут все их принятые решения, я так считаю.
Я это имею в виду, что складывается, тем более Путин предложил, что базу сделать уже практически не на нашей, а на более нам лояльной территории. Тем более сейчас мусульманский мир, большинство настроены к Америке не очень хорошо. И ему, если с Россией уж не поддерживать отношения, тогда я не знаю. Просто они это тоже понимают, там же не глупые люди.
Ну как бы внешний вид делают так, что складывается, а внутренний, как бы между собой, Буш как бы пытается, такие слухи ходят, что как бы любыми способами нашу страну как бы овладеть ею, так скажем. Ну, я думаю, что Путин, он умный мужчина и все сделает правильно, чтобы наша страна ни в чем не нуждалась и никак не пострадала от действий хитрого буржуа.
Я думаю, что никаких отношений вообще с Америкой даже я не думаю, что можно поддерживать. Не зря все-таки он свои радары ставит. Ему же предложено было использовать наши радары. Он не дал ответа вообще.
Может быть, сейчас и договорятся?
Я думаю, не договорятся.
Ну, я мало чего знаю по поводу их взаимоотношений, но другой вопрос. Я считаю, что на самом деле у нас в данный момент государство далекое от демократического, да, скорее ближе к полицейскому. И те идеалы, которые проповедуют там американский народ и президент, ну, они далеки от тех, которые вот у нас в данный момент. Поэтому я не думаю, что как-то там отношения могут сложиться хорошо.
Так тюменцы отвечали на просьбу охарактеризовать отношения Путина и Буша. Алекс Немиров для Радио Свобода, Тюмень. Московское время 17 часов и почти 35 минут. Выпуск новостей науки представит Ольга Орлова.
Последнее изображение Юпитера, полученное космическим телескопом «Хаббл», свидетельствует о стремительных изменениях формы и цвета облаков вблизи экватора планеты. Поверхность Юпитера – это плотные облака, образующие многочисленные полосы желто-коричневых и голубоватых оттенков. На снимках полосы и пояса Юпитера меняют свой цвет в одно и то же время. Это означает, что Юпитер переживает глобальные перемены. По мнению ученых, обнаруженные изменения могут быть связаны с сезонными явлениями. Антропологи, работающие на склонах Анд на севере Перу, обнаружили самые ранние свидетельства культивирования пищевых растений в Южной Америке. Их возраст от 5 до 9 тысяч лет. Семена тыквенных, скорлупа арахиса, семенные коробочки хлопка и семена, похожие на рисовую лебеду или американский рис, позволяют ученым говорить о раннем развитии сельского хозяйства в Андах. Ученые предполагают, что они имеют дело со специфическими сортами растений, не произрастающими в непосредственной близости от места находок. Видимо, растения сначала культивировались в другом месте, а затем были привезены сюда торговцами. Международная команда генетиков пришла к выводу, что современные породы кошек имеют одного предка – ближневосточную дикую кошку. Домашние кошки прослеживаются от диких предков, которые скрещивались более 100 тысяч лет назад. 5 видов кошек управляли межвидовым скрещиванием в разное время. Результатом явилась степная кошка – Felis silvestris lubica, которая, по-видимому, и является предком современных домашних кошек. Самое раннее археологическое свидетельство взаимодействия кошек и людей было обнаружено на Кипре в 2001 году. Это скелет кота, который был погребен с человеком 9,5 тысяч лет назад. Однако новые результаты показывают, что родословная домашних кошек гораздо старше. Ученые изучали у 979 домашних и диких кошек из Европы, Азии и Африки митохондриальную ДНК, передающуюся от матери к ребенку. В результате они пришли к выводу, что источник рода, кошачий Адам и Ева, появился около 16 тысяч лет назад. Следующей задачей ученых является поиск генетических мутаций, ответственных за приручение кошек. Нахождение этих генов является одной из целей проекта генома кошек, проводимых в настоящее время.
Это был выпуск новостей науки. Его автор Ольга Орлова.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль, Томск, Радио Новая Волна, Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Московское время 17 часов 38 минут. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Адвокаты Михаила Ходорковского и Платона Лебедева намерены привлечь к уголовной ответственности сотрудников Генпрокуратуры. По мнению адвокатов, эти сотрудники не выполняют вступившее в силу решение Басманного суда Москвы о переводе Ходорковского и Лебедева из Читы в Москву для следственных действий. Заявление по этому поводу сегодня сделал защитник экс-главы компании ЮКОС Юрий Шмидт. По его мнению, следователи Генеральной прокуратуры без всяких оснований затягивают расследование и при этом грубо нарушают российское законодательство, рассказывает корреспондент Радио Свобода в Москве Любовь Чижова.
Решение о том, что Платон Лебедев и Михаил Ходорковский, которые отбывают заключение в колониях Читинской области, должны быть переведены в Москву, неожиданно для их адвокатов 17 апреля этого года принял Басманный суд столицы. Позже его законность подтвердил Московский городской суд. Несмотря на это, судебное решение о переводе Лебедева и Ходорковского в Москву не исполняется. Именно за это их адвокаты и намерены привлечь к уголовной ответственности следователей Генпрокуратуры. Следователи подстраховались. Сразу после вступления решение в законную силу, объявили защитникам, что ознакомление с материалами дела приостанавливается. Адвокат Михаила Ходорковского Юрий Шмидт называет это грубым нарушением закона.
Мы уже много раз разводили руками и говорили что-то типа «ну блин», понимаете, потому что уже другой реакции не было даже у интеллигентных людей. Есть статья 208 в Уголовно-процессуальном кодексе, которая называется «Приостановление уголовного дела». В этой статье перечислены четкие основания, по которым может быть приостановлено уголовное дело, и указано, каким образом это делается, путем вынесения постановления. Ни одного из оснований, а там исчерпывающий перечень дал, ну, там тяжкая болезнь, скрылся обвиняемый и тому подобное, ни одного из оснований, которые могли бы легитимировать приостановление дела, нет. И постановление о приостановлении никто не выносил. Поэтому объявить нам сегодня, что просто вы не знакомились, понимаете, мы ничего не приостанавливали. Но я говорю, я еще не знаю, как к этому цинизму отнестись. Хочется что-то, кроме «ну блин, вы даете», хочется сказать что-то другое. Потом подберу слова. Непонятно. Вот я не видел постановления о продлении срока содержания под стражей Лебедева. Вероятно, оно как калька постановления о продлении срока Ходорковскому. Это уникальный документ. Излагается просьба прокурора и содержание ходатайства следователя, но не приводится ни одного аргумента защиты, которая возражала сначала против рассмотрения дела Читинским судом, а потом возражала по существу. Ни одного аргумента. Но любопытно и другое. Суд ссылается на нормы УПК, позволяющие продлить срок, но ничего не пишет о том, что предварительное следствие проходит именно в Чите. То есть он прошел между Сциллой и Харибдой, типа того, что вот они здесь находятся, срок 2 июля истекает, мы меру пресечения продлеваем. Но ни слова не сказано о том, что следствие проходит в Чите. Итого, на сегодняшний день есть постановление, вступившее в законную силу, предметом постановления суда, предметом рассмотрения которых было не что иное, как именно незаконное проведение следствия в Чите, и эти решения подтверждают, что местом проведения следствия является Москва, что каждый раз Каримов, кстати говоря, когда отвечает на наши ходатайства, тоже подтверждает, потому что выносит все свои постановления по-прежнему в Москве. И, соответственно, имеются действия прокуратуры, которая считает, что местом проведения следствия является Чита.
Говорил защитник Михаила Ходорковского Юрий Шмидт. Адвокат Платона Лебедева Елена Липцер, недавно вернувшаяся из Читы, делится своими впечатлениями от общения с местными следователями.
Юрий Маркович говорил, что все было приостановлено на 2 с лишним месяца, и никаких действий не происходило. Каково же было наше удивление, когда мы пришли в следственный изолятор, прилетев перед продлением срока содержания под стражей 27 июня. Мы пришли в следственный изолятор, и заходят улыбающиеся следователи Читинской областной прокуратуры, которые входит в группу следователей Генеральной прокуратуры, расследующие это дело, и они с улыбкой говорят: а мы вам там отдела принесли знакомиться. Говорят: с какой стати вы же все приостановили, и с какой стати вы можете нас здесь с чем знакомить, если признано постановление о проведении следствия в Чите незаконным, необоснованным. На что они говорят: а вот теперь мы все возобновляем. Мы заявили ходатайство и сказали, что мы ни с чем знакомиться не собираемся, и нам было выдано постановление, из которого следует, что они-то сами ничего не приостанавливали. Это мы, адвокаты, не просили нас ни с чем знакомить. А вообще-то все вот как шло, так и шло. То есть у нас, честно говоря, просто мы развели руками, и даже слов не было, как на это отреагировать. Потому что наших подзащитных, ни Ходорковского, ни Лебедева, также с делом не знакомили. Хотя они, в общем-то, имеют право знакомиться с материалами дела, и это право их должны соблюдать. И, в общем, вот эта наглость, с которой Каримов ответил, она, в общем-то, переходит вообще уже все границы. Потому что он врет нагло, и понимает, что этому вранью, в общем-то, предела нет, и остановить его никто не может. Сейчас ситуация достигла такого вот пика, если не будет освещаться эта ситуация, если люди не будут каким-то образом высказывать свое мнение по этому поводу, когда судебное решение, вступившее в законную силу, не исполняется, то что будет дальше с нашей судебной системой, вообще непонятно, потому что просто начать на одном деле и потом просто продолжить по другим делам делать то же самое. И когда представитель Генеральной прокуратуры Лахтин, прокурор, который за этим делом надзирает с 2003 года в суде, говорит, что значит, адвокаты говорят, что мы не исполняем судебного решения, а мы его обжалуем. Не то, что мы его не исполняем, мы с ними согласны, мы его обжалуем. Тогда хочется спросить, а почему Ходорковский и Лебедев сидят под стражей по вступившему в силу приговору суда, когда сторона защиты его тоже обжалует? Почему мы находимся в таких неравных ситуациях, и судебные решения, которые вынесены не в нашу пользу и вступившие в силу, они всегда исполняются? А если единственное решение было вынесено в нашу пользу и не в пользу Генеральной прокуратуры, оно ими не исполняется, потому что оно ими обжалуется. Да, обжаловать они могут сколько угодно, это никак не приостанавливает исполнение судебного решения. И прокурор Лахтин, который имеет высшее юридическое образование, прекрасно это знает. Однако он позволяет себе в суде заявлять такие вещи, которые просто прямо противоречат закону.
Говорила адвокат Платона Лебедева Елена Липцер. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Московское время 17:45. Программа «Время свободы» продолжит заголовки новостей к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
Британская полиция арестовала еще двух подозреваемых в причастности к подготовке терактов в Лондоне и Глазго. В Саратовской области продолжают голодовку 16 сотрудников Государственного института технологии органического синтеза. Они требуют выдать зарплату, которая не выплачивалась с 2003 года. Адвокат Михаила Трипашкина, осужденного по обвинению в разглашении государственной тайны, заявляет об ухудшении состояния здоровья своего подзащитного. В Кенненбанкпорте, штат Мэн, сегодня продолжаются переговоры президента Соединенных Штатов и России. Жители нескольких грузинских сел на границе с Южной Осетией возобновили акцию протеста, перекрыв автомобильную дорогу, ведущую в Цхинвали. Суд в Москве начинает рассмотрение дела Бориса Березовского, обвиняемого в хищении в 90-е годы средств компании «Аэрофлот». Адвокаты Березовского, живущего в Великобритании, отказались от участия в процессе. В Москве предъявлены обвинения в получении взятки двум высокопоставленным сотрудникам Министерства экономического развития и торговли.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. В любое время дня и ночи в прямом эфире и в интернете. www.svobodanews.ru.
Еще раз вернемся в нашей программе к американо-российскому саммиту в штате Мэн. Моя коллега Ирина Лагунина побеседовала об отношениях между двумя странами в последние полгода с публицистом, автором книги об истории ГУЛАГа и обозревателем газеты «Вашингтон-Пост» Энн Эпплбаум.
В последнее время Владимир Путин использовал довольно жесткую риторику в отношении Соединенных Штатов, обвинял их во всех грехах, в создании нового мирового порядка, в том, что они приносят горе людям по всему миру, если вспомнить речь в Мюнхене, а затем и вовсе сравнил США с Третьим Рейхом. И все-таки Джордж Буш принимает его в семейной резиденции, в месте, которое должно быть ему самому очень дорого. Почему так?
По-моему, к сожалению для господина Путина, это знак того, что к его речам не относятся уж очень серьезно. В Вашингтоне, похоже, считают, что Путин понял, он может быть в какой-то степени вредителем, что он может портить всем настроение в ходе саммитов и порождать проблемы на Западе, но сделать больше зла не в его силах. И, по-моему, эту речь расценили как доказательство его слабости. Если единственное, что он может сделать, чтобы показать свою власть и свою значимость, это нападать на Соединенные Штаты, то не стоит воспринимать это всерьез. И, на мой взгляд, его речь всерьез и не восприняли. Просто закатили глаза и сказали: «Знаете, похоже, это ничего не значит».
Но, по вашему мнению, в Вашингтоне до конца понимают, что на самом деле происходит в России, что Россия быстро отходит от демократии и превращается в авторитарное националистическое государство?
Думаю, что они понимают, что в России произошла смена. Не знаю, насколько глубоко это ощущается, но общее представление о том, что в России сформировался совершенно иной режим, есть и в Вашингтоне, я бы сказала, во всей Европе. Но есть также тенденция, уж не знаю, обоснованное или нет, есть тенденция списывать это на то, что в России в скором времени произойдет смена власти. Многие здесь говорят, давайте подождем и посмотрим, вот Путин уйдет со своего поста или не уйдет, а потом уже будем решать, что делать. Но тот факт, что перемены произошли, здесь понимают.
Заметно, как российский президент в последнее время сам очертил круг своих друзей и союзников. Недавно было заявлено о том, что Россия продолжит строительство атомной электростанции в Бушейре в Иране. До этого Россия единственная из всех стран Ближневосточного квартета, которая принимала у себя делегацию ХАМАС. А совсем накануне американо-российского саммита в Москву приехал президент Венесуэлы Уго Чавес, приехал, чтобы приглядеть новое оружие. Владимир Путин поставил себя в ряд с этими политиками, а страну в ряд с этими режимами, и все равно ему оказывается в США особый прием.
Это трудно объяснить. По-моему, в Вашингтоне все еще считают, что могут повлиять на Россию, что могут убедить, что Путин их послушает, что говорить с ним имеет смысл. Возможно, в какой-то момент, может быть, при следующей администрации это прекратится, и люди решат, что говорить с ним уже бесполезно. Но все же основная причина в том, и я не говорю, хорошо это или плохо, в том, что здесь уверены, что все это просто надувание щек и поза, что это не идет вглубь. Хорошо, он ведет переговоры с Уго Чавесом, но большого значения это не имеет. Он же не вооружает Чавеса, как Советский Союз вооружал Кастро, чтобы тот напал на Соединенные Штаты. Так что никто к этому серьезно не относится. Но, может быть, это неправильно. Может быть, все-таки стоит относиться к этому серьезно. И, может быть, все в ближайшие несколько лет изменится. Вот как я себе сейчас это объясняю.
Но вы сами изучаете Россию. Ваше мнение, на самом деле Россия может сейчас нанести какой-то серьезный ущерб интересам Соединенных Штатов или политике США в мире?
Россия может вредить. Она явно показала, что в ее интересах разделить и развалить Западный Союз. Она пыталась противопоставить и создать негативную атмосферу между Германией и Восточной Европой, предложив, например, провести Балтийский газопровод напрямую в Германию, минуя страны Балтии. Россия показала, что заинтересована в том, чтобы подорвать политику Запада в отношении Ирана и ищет другие возможности противопоставить себя Западу. Но мне кажется, вернее, мне хотелось бы надеяться, что этим все и ограничится, что хуже не будет. Сейчас Россия ни в военном, ни в экономическом плане не может пойти на большее. Но, может быть, через несколько лет ситуация будет хуже. Многое зависит от того, что произойдет в России в ближайшие полтора года. Как, впрочем, и в США. У нас тоже грядут президентские выборы. Но в случае с Россией действительно все зависит от того, как будет осуществляться передача власти, с помощью каких механизмов будет выбран преемник и как он решит управлять страной. В принципе, конечно, Россия может создать для США серьезные проблемы, но я не вижу сейчас, зачем России это делать. Я не могу объяснить, почему нацеливание ракет на Европу отвечает интересам нынешней России. Конечно, бывает и бессмысленная политика, и иногда люди принимают решения, в которых нет абсолютно никакого смысла. И именно поэтому я не исключаю, что в будущем Россия может стать намного более серьезной проблемой.
Мы беседовали с публицистом, автором книги об истории ГУЛАГа и обозревателем газеты Washington Post Энн Эпплбаум.
Вопросы к госпоже Эпплбаум задавала моя коллега, обозреватель Радио Свобода Ирина Лагунина. Московское время 17:52. Второй информационный час программы «Время свободы» завершит вторая часть нашей традиционной рубрики «Сегодня в Америке», которую, как всегда, ведет мой нью-йоркский коллега Юрий Жигалкин.
«Настоящий друг – это тот, кто не позволит другу сесть пьяным за руль», гласит внедрявшийся десятилетиями в мозги американцев лозунг, придуманный, видимо, кем-то в дорожной полиции. Если судить по числу звезд поп-культуры, пойманных пьяными за рулем, у голливудцев нет друзей, что неудивительно. Только что вышедшая из тюрьмы Пэрис Хилтон намерена, по ее словам, избавиться от многих так называемых «друзей». Удивительно, в общем, сочувственное отношение американцев и даже органов правопорядка к прегрешениям звезд. Из ряда вон выходящий жесткостью наказания случай с Хилтон привлек всеобщее внимание к проблеме отношений знаменитости и закона. Слово Яну Нурнову. Пэрис Хилтон, выйдя из тюрьмы, обещала стать хорошей девочкой. Означает ли это, что она также станет более дисциплинированным водителем и больше не сядет за руль после бокала вина, пары коктейлей или даже пива? Она уже давала слово не садиться пьяной за руль, но дважды нарушала его, и за это сначала была лишена водительских прав, а потом ее отправили за решетку. Эта история наделала много шума потому, что лос-анджелесская полиция и судебная система обычно снисходительно относятся к знаменитостям, а тут вдруг тюремное заключение. Мел Гибсон был остановлен в прошлом году, когда несся по шоссе со скоростью 140 км в час. В его «Лексусе» была обнаружена откупоренная бутылка текилы. Пьяный актер и режиссер обругал остановившую его полицейскую, обвинил евреев во всех войнах и получил наказание за вождение автомобиля в состоянии опьянения. Да к тому же ему пришлось потом многократно извиняться. Линдзи Лохан, которой не было 21 года, возраст, до которого в Соединенных Штатах употребление алкоголя считается противозаконным, разбила свой «Мерседес» и попала сначала в больницу, потом под арест и затем была отправлена на лечение от алкоголизма. Лос-анджелесский психолог Антуан Бешара говорит, что алкоголь ослабляет ту часть мозга, которая отвечает за принятие рациональных решений. Выпивший не может реально определить степень своего опьянения и часто вообще отрицает, что он пьян. А у знаменитостей прибавляется к этому завышенная самооценка, нарциссизм. Поэтому такой бизнес, как развозка по домам пьяных посетителей ресторанов и баров, в Лос-Анджелесе не процветает. За плечами киноактрисы Вивики Фокс целая серия арестов. Последний раз она была арестована в марте этого года за то, что, будучи пьяной, врезалась на своем автомобиле в полицейскую патрульную машину. Актер Хейли Джоэл Осмонд в прошлом году, когда ему было 18 лет, можно сказать, въехал в почтовый ящик и сломал себе ребро. Ник Нольте поместил на своей интернетной странице фотографию, снятую после того, как он был остановлен за вождение в пьяном виде. Наказание знаменитости чаще всего носит чисто символический характер. Небольшой денежный штраф, несколько дней на общественных работах, вроде подметания улицы, краткосрочный курс лечения от алкоголизма. Некоторые из наказанных звезд, надо отдать им должное, выполнили обещание не водить машину в состоянии опьянения. Среди них был телеведущий Джонни Карсон. Мел Гибсон прошел курс лечения от алкоголизма, и пока рецидивов не было.
Рассказывал Ян Рунов. Как относятся к этим перипетиям жизни звезд американцы? Слово Владимиру Морозову.
Мой сосед – плотник Том. Актеры, как испорченные дети, они в жизни всерьез никогда не работали. Если человек никогда не слышал слова «нет», он ничего не уважает. Но это крайнее мнение. Остальные мои собеседники относятся к проделкам своих кумиров более снисходительно. Продавщица супермаркета «Роуз». Я думаю, что из Пэрис Хилтон сделали показательный пример. А то люди начинали думать, что богатым все позволено. Но дело Пэрис Хилтон показало, что это не так. Даже если ты богатый, преступление тебе с рук не сойдет. На канале CNN Ларри Кинг объяснил, мягко говоря, нестандартное поведение Пэрис Хилтон ее трудным детством. «В детстве, — сказал он, — у нее было больше денег, чем у Господа Бога, а это не так легко». Вслед за Кингом публика говорит о неприятностях знаменитостей с такой душевностью, с какой на Руси говорят о пьяных. У актеров есть дурные привычки, как у обычных людей. Человек может напиться и в охмелю сказать какую-то глупость, потом пожалеть об этом. Но это Мел Гибсон, он мне нравится. Он и мне нравится, но в кино больше, чем в жизни. И совсем не нравится, когда пьяный за рулем. У них просто больше денег. А чем больше денег, тем труднее остаться нормальным человеком. Старшеклассница Кейди одета не просто в мини-юбку, а в мини-мини. Вид у нее несерьезный. Скажите, что вы будете делать, если выиграете по лотерее миллионы? Поступлю в колледж, как и собиралась, но в этот раз деньги на учебу мне не надо будет брать в долг. Что вы сделаете с выигранными миллионами? Спрашиваю я симпатичную пару. Нет, мы не пьем. Хотя мы это дело отпраздно. Поедем в круиз вокруг света. Но наркотики — это не наш стиль.
Рассказывал Владимир Морозов, у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин.
Рубрика «Сегодня в Америке», подготовленная в Нью-Йоркской студии «Радио Свобода», завершила второй информационный час программы «Время свободы». Главная тема следующего часа нашей программы – вновь российско-американский саммит в штате Мэн, который завершается сегодня. Подробный разговор на эту тему сразу после объявлений и выпуска последних известий. Оставайтесь на волнах «Радио Свобода».
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история — в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 11625, 11725, 11875, 15130 и 15565. Свободный информационный мир. Радио Свобода.